микрофона Олег Обухов. Здравствуйте. Традиционно в это время будем разбирать наиболее актуальные темы дня. Напомню, у нас работает трансляция. Слушать, смотреть радио «Спутник» можно в Рутюбе, во ВКонтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, вопросы задавайте. Сообщения можно отправлять через WhatsApp по телефону 968-766-3311. Можно звонить и в прямой эфир. 95-95-91-2, номер телефона 495, код Москвы. Мы начнем обсуждение наиболее актуальных и заметных тем этого часа. С нами на связи эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер. Рад приветствовать вас и нашу замечательную аудиторию.
Спасибо вам. Минобороны сообщает о том, что вооруженные силы России снова нанесли удары по объектам энергетики Украины. Цели поражены, использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Цели — это объекты военного управления, системы энергетики Украины, а также критическая инфраструктура. Методично, последовательно и хладнокровно. Вряд ли такой тактики ожидал киевский режим, да, Дмитрий Игоревич?
Я так понимаю, что действительно в какой-то момент, а именно в тот момент, когда была взорвана машина Дарьи Платоновой-Дугиной, в Киеве могло возникнуть ощущение, что Кремль не способен на какую-то контратаку. И действительно, на протяжении нескольких недель такое ощущение казалось плюс-минус реалистичным. Но, как мы знаем, красная черта пролегала все-таки в районе Керченского или же Крымского моста. И неудивительно, что мы видим эти ракетные удары на протяжении последних, ну, прямо скажем, около 7 дней, да, вот если считать с прошлого понедельника и до сегодняшнего дня, ну, вот, грубо говоря, да, вот в рамках этого срока. Мне кажется, это вполне логично, то есть, в отличие от некоторых, я не испытываю какой-то шок, удивление, каких-то эмоций. Мне кажется, в принципе, это плюс-минус закономерно. Уж прошу прощения за, если угодно, отсутствие эмоций.
Ну, получается так, что тактика выжидательная со стороны России, да, вот то, что мы наблюдали до того, когда началась массированная атака по территории Украины, она, в общем-то, сработала. Получается, вот что именно так нужно было и поступить, по всей видимости.
Ну, есть, да, есть действительно такая точка зрения, что это должно было, наоборот, даже предвосхитить сухопутную часть военной операции, но, опять же, это в большей степени дело военных, в меньшей степени дело, наверное, политиков, и уж в последнюю очередь дело то, что принято называть было в России гражданским обществом. То есть вот именно вот в рамках военных вопросов нужно давать инициативу, понятно, что Генеральному штабу, Министерству обороны, но хотя бы в силу их более высоких профессиональных компетенций, в силу того, что они вовлечены в это гораздо большей степени, чем, например, активисты, которые до этого занимались, прошу прощения, вот за радикальный пример, там, выращиванием подсолнухов, например, там, в Химках, или боролись, например, за экологию там, на юге Урала. Вот нужно эти моменты учитывать, да, не предоставлять, если угодно, трибуны людям, которые очень известны, но порой у них известность лежит в области, например, шоу-бизнеса. Uh-huh. Вот так вот. И иногда нужно слушать сухие, иногда не очень интересные, но, тем не менее, внятные оценки людей, вовлеченных в работу армии. Вот такая вот моя позиция.
Да, Дмитрий Игоревич, спасибо за вашу точку зрения. А вот что можно сказать про рассуждение, что противник как раз сейчас изучает тактику России, ее оружие, чтобы использовать опыт потом. В Минобороны это же прекрасно понимают. И наверняка свои, скажем так, тактические, вот эти вот методические удары при этом учитывают то, что противник-то, он же не просто так сидит и смотрит, и наблюдает за тем, как все происходит сейчас на территории Украины.
Ну, тут я бы еще уточнил, справедливости ради, что у Москвы здесь как бы противник двойной, в некотором смысле. С одной стороны, это, безусловно, Украина, что очевидно, я думаю, всем, и что очевидно также многим, но все-таки кто-то сомневается, что есть еще значительная внешняя поддержка со стороны коллективного Запада. Сам я, признаюсь, не очень люблю это словосочетание. Мне как-то привычнее говорить все-таки в большей степени о Соединенных Штатах. Ну, как угодно. Если этот термин устоялся, давайте называть вещи своими именами, называть это коллективным Западом. Особенно вот на фоне недавней истории со Старлинками, мне кажется, она наиболее показательна именно в сфере значительной технологической поддержки в сфере разведки, в сфере сбора информации и коммуникации. Яркий кейс, показывающий вовлеченность американских технологий двойного назначения в украинский конфликт. Вот так. Так что, да, безусловно, тут мы видим, что реакция, скорее всего, будет. И не исключено, что на эту реакцию последует, в свою очередь, другая контрреакция уже с российской стороны. И до некоторого времени будет такой вот обмен военными, военно-политическими, военно-технологическими, если угодно, возможностями.
Вот прям в продолжение темы в телеграм-канале «Радио Спутника» слушатели спрашивают. Уважаемый Дмитрий Игоревич, киевский режим больше не стесняется обстреливать российские города и села американскими ракетами. Получается, ограничения НАТО сняты. Чем должны ответить вооруженные силы России? Петр из Вологды спрашивает.
Привет, уважаемый Вологде. Вопрос очень хороший, довольно грамотно, на мой взгляд, поставлен. Действительно, когда человек видит этап военной эскалации, если у него здоровая психика, конечно же, у него формулируется вопрос, что мы, а как мы и что мы должны сделать. Но вот мой опыт показывает на примере вот последних военно-политических конфликтов, что вот в традициях Москвы реакция зачастую не мгновенная. Так уж повелось, что принято вначале проанализировать, как именно можно ответить. Вопрос целесообразности огромную роль играет. И, наконец, я так понимаю, решение принимается в синтезе между Владимиром Путиным и всегда генеральным штабом. То есть это всегда некий баланс между интересами политиков и интересами вооруженных сил. И вот только когда эти условия соблюдаются, мы видим ответы, как, например, это было там прошлый понедельник. Я этот пример привожу как наиболее, на мой взгляд, показательный. То есть выступает российский президент, впоследствии имеют место там, российские ракетные удары по энергетике или по части энергетики. Вот поэтому прошу как бы обращать внимание на необходимость достижения вот этого вот баланса между армией и Кремлем.
Ну, в любом случае, ответ мы дождемся, каким будет со стороны России в адрес киевского режима, который обстреливает российские города.
Да, ждать, что это будет, например, удар, грубо говоря, исключительно по Харькову. Это может быть что угодно. Это может быть вообще что-то в области экономики. Например, история, связанная с какими-то транзитными историями. То есть это самые нетривиальные могут быть вещи. Это не всегда атака на атаку. Вот что я хочу зафиксировать. Это вот момент невероятно важный.
Так, идем дальше. НАТО де-факто влезло в конфликт на Украине, но специальная военная операция будет доведена до конца. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В этом мессендже между строк, что пытаются донести российские власти до Североатлантического альянса?
Невероятно сложная тема. Вы знаете, как мне представляется, удивительно здесь и то, в рамках этой повестки, что сохраняется диалог или какая-то его вот измененная, усеченная версия, потому что мы, с одной стороны, видим словесные и не только словесные интервенции друг в друга, да, логично, еще до, кстати, до февраля 2022 года. А с другой стороны, мы точно знаем и периодически это наблюдаем, что сохраняются вот разного рода коммуникационные каналы между Россией и Соединенными Штатами, и Россией и НАТО в целом. Я думаю, что в принципе, сейчас имеет место такое жесткое, прошу прощения за это слово, но тестирование новых границ. То есть до февраля 2022 года были, да, традиционные форматы, к которым все привыкли, да, по линии посольств, по линии президентов, по линии МИДа, по линии гуманитарных связей. Сейчас в условиях жесткой эскалации имеет место вот тестирование новых форматов, и пока что не устоялись новые формы, в которых Москва коммуницирует с Вашингтоном и Брюсселем. И в этом смысле вот Дмитрий Сергеевич Песков, он часто демонстрирует общественности, вот как эти каналы формулируются, какие из них остаются на плаву, какие, в свою очередь, исчезают и так далее. Вот рекомендую, чтобы вот взгляд был наиболее масштабный, вот именно эту оценку применять вот к этим событиям.
Так, по поводу сделки история продолжается. Я имею в виду, что переговоры, появились сообщения о том, что, ну, по всей видимости, первый раунд переговоров по зерновой сделке прошел. А вот интересно, вообще, в принципе, Москве вот эта сделка, она для чего нужна по гамбургскому счету? Какой от нее толк?
Мне кажется, что, в принципе, это результат некоторых, если угодно, рудиментов прошлого, в том смысле, что, как я уже в предыдущем тезисе озвучил, сохранились традиции достижения консенсуса. И сейчас, несмотря на то, что ситуация изменяется, традиция искать в сложных переговорах какие-то точки соприкосновения сохранилась. Но, на мой взгляд, не исключено, что это в известной степени вот артефакты, если угодно, рудименты из прошлых эпох. Не исключено, что мы сейчас будем жить в новой реальности, где такого рода соглашения вообще могут на время уйти в прошлое. То есть я в этом смысле, если угодно, пессимист, скептик, как угодно. Я считаю, что это во многом вообще исключение из той логики, в которой вот мы живем последние месяцы.
А вот не провоцирует ли вот этими переговорами по зерновой сделке Москва на очередной подвох со стороны коллективного Запада?
Да, уважаемые коллеги, вы вот, что называется, не в лоб, а в глаз, действительно, бровь, а в глаз. Очень хорошая формулировка, очень прямая, я за нее благодарен. Отчасти, да, отчасти, конечно, и провоцируют, это правда. Но опять же, отчасти. Почему? Потому что у России очень много партнеров и еще больше потенциальных партнеров в развивающихся странах. Это еще история, которая берет корни, конечно же, в эпоху Холодной войны, как Советский Союз искал союзников тогда во второй половине 20 века. И поэтому Россия, в принципе, в некотором смысле, если она рассчитывает на широкое международное представительство, она обязана следить за интересами этих стран, в том числе эксплуатируя такой вот механизм, как зерновую сделку, которая, как мы знаем, основана на том, чтобы украинская пшеница, украинское зерно доходило до рынков таких там далеких стран, как Боливия, Йемен, которые общались с Москвой еще в те времена, когда там страной руководил там Леонид Ильич Брежнев, грубо говоря, так.
Дмитрий Игоревич, я вот думаю, что наверняка тема зерновой сделки будет затронута также на совещании с членами Совета Безопасности России и членами Кабинета Министров, который пройдет на следующей неделе и проведет ее Владимир Путин. А о чем еще может пойти речь? Как вы думаете, какие вопросы назрели вот в этот раз?
Это, уважаемые коллеги, справедливости ради зависит от еще и выступлений других спикеров, потому что, как мы знаем, Совбез – орган коллективный, и я уверен, что там доклады и премьер-министра, и других руководителей, они сыграют свою роль в формировании повестки дня. То есть понятно, что приоритетная роль Путина, это очевидно, но все влияют на обсуждение вопросов. Иначе бы это не называлось Советом Безопасности, а называлось, например, там, прямой линии. Вот есть же такой формат прямые линии Путина, да, много лет. Uh-huh. А это нет, это все-таки коллективная история, когда де-факто высшие руководители государства, представляющие там от только лишь Москвы до, например, как в случае с Николаем Платоновичем Патрушевым, там всю безопасность на огромной территории, они обмениваются повестками дня и формулируют как бы какие-то стратегии будущего. Будет здорово, если нам покажут что-то, это позволит еще шире на это посмотреть. Но, как говорится, это не гарантированная история, в известной степени в полузакрытом режиме традиционная.
Так, идем дальше. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что ограничение цен на газ России в Европе повлечет прекращение поставок. В общем-то, заявление в целом понятное, и мотивация здесь тоже ясна, но, по сути, хорошего в этом нет ни для Европы, ни для России. Ведь получается так, мы же за газ весьма солидную прибыль имеем, доходы в казну поступают. Чем восполнять Россию будет выпадающие доходы, если действительно это произойдет? О чем говорил Алексей Миллер?
Я даже, с вашего позволения, сделаю некоторый шаг назад, чтобы вот панорама геоэкономики была еще лучше понятна нашим слушателям. Не так давно существовало понятие, что приоритетным направлением для российской экономики в целом является формулирование и максимальное содействие образу энергетической сферы державы, которая подталкивала нас к тому, чтобы инвестировать преимущественно в разведку и добычу ресурсов, а также обеспечивать надежные каналы непосредственного экспорта этих самых ресурсов. И было это, как говорится, не в какие-то лихие времена Николая II и Владимира Ленина, это было буквально вот еще 10 лет назад на повестке дня в качестве приоритетной темы. Я прошу прощения за такое возвращение в историю, но это необходимо.
Наоборот, даже хорошо, спасибо за это уточнение.
Важность, да, темы энергетики для российской экономики. Экономика в итоге выливается в реальные зарплаты, в социальное обеспечение, по крайней мере, в большинстве регионов такая зависимость объективно существует. И, конечно же, Миллер, Алексей Миллер абсолютно тут корректен, что называется, корректен эпохи. Как вот говорили в советские времена, герой нашего времени, ну, в некотором смысле, да, можно применить и к нему это определение. Он показывает, с одной стороны, сохранение контактов, потому что, ну, «Газпром» все время отчитывается о каких-то новых результатах, дает макроэкономическую выкладку и так далее. Но, с другой стороны, мы оказываемся в некоторой реальности, где традиционные схемы, вот как энергетическая держава, мной упомянутая, нуждаются в некоторой адаптации, переработке. Не всегда, кстати, уходу в прошлое, не факт. Не исключено, что это будет как-то переосмысленно, и в итоге в новой обертке, в новом видении мы как-то это увидим. Например, это будет переосмысление экспортных потоков. Как мы знаем, Советского Союза была история, связанная с тем, что Запад, континентальная Европа, главный покупатель. Сейчас не исключено, что Южная Азия и Юго-Восточная Азия, имею в виду прежде всего такие рынки, как Китай, отчасти Вьетнам, Индонезия, будут для энергетических монополий приоритетные, в том числе для «Газпрома», который у многих как раз ассоциируется с обеспечением энергетики. Вот так.
Дмитрий Игоревич, вот мы немножечко уже отошли от темы по конфликту на Украине, но вот есть вопрос наших слушателей, я все-таки его вам задам. Дмитрий Игоревич, вы согласны с тем, что без четких очертаний будущего и новой идеологии в условиях войны победить врага невозможно? Идеология денег, комфорта и культ потребления не способна одолеть агрессора. Что, по-вашему, должно заменить это? Какая идея нам нужна для объединения народа? Как это было во время Великой Отечественной, чтобы достичь скорейшей победы? Анатолий из Москвы.
Уважаемого Анатолия, хочу поздравить с прекрасно сформулированным вопросом. Заочно, если так можно выразиться, жму ему руку.
Я думаю, что он нас услышал, да.
У многих крутится этот вопрос на уме. Может быть, не в столь структурированной, если угодно, изящной формулировке, но крутится так или иначе. Даже иногда вот можно его услышать вот со совсем молодых людей, которые там только начинают, там, например, учиться в ВУЗе. Они тоже не столь структурированы, но этот вопрос задают. Как мне представляется, я бы слово «идеология» из вопроса Анатолия заменил на иную конструкцию, более точно. Я бы назвал это матрица ценностей, если угодно. То есть какие ценности для России первичны? То есть идеология у нас все-таки ассоциируется очень плотно с советским периодом, а к нему отношение сложное, неоднозначное. И чтобы эту тему лишний раз не поднимать, давайте вот говорить о каких-то ценностях. На мой взгляд, это может быть здравый смысл, патриотизм и традиционная семья. Вот это вот некоторый каркас, от которого можно оттолкнуться. Безусловно, потом к нему можно в хорошем смысле слова прицепить и другие важные для российского общества конструкты. Но вот от этой троицы я бы в известной степени оттолкнулся. Это вот мое субъективное мнение. На мой взгляд, можно это считать некоторым приглашением к большой общественной дискуссии.
Здорово. Так, еще, Дмитрий Игоревич, по поводу Молдавии хотелось с вами немного поговорить. В центре столицы между участниками антиправительственного протеста и сотрудниками полиции произошла небольшая стычка. Там протестующие хотели занять центральную площадь Великого национального собрания, такое ее название, перед зданием правительства Молдавии. Причем это было согласовано с местными властями заранее, но когда вот это, когда протестующие уже непосредственно на эту площадь пошли, им заградили путь полицейские. В общем, цель такая у протестующих, ну, скажем так, общая, добиться досрочных выборов в парламент республики, но стоит ли протестующим рассчитывать на успех? Потому что я понимаю, собственно говоря, от чего это все происходит, потому что и энергетический кризис назревает, не знаю, насколько он острый, быстрые в Молдавии по сравнению с другими европейскими странами. Это, естественно, инфляция, это вообще боязнь за перспективы Молдавии. Вот услышат ли нынешние власти Молдавии протестующих?
Вы знаете, это невероятно интригующий сюжет. Я вот приоткрою некоторую завесу нашим слушателям. Если угодно, можно к этому относиться как к некоторому такому инсайту. В октябре 2013 года я был в Киеве ровно за месяц до знаменитых событий Евромайдана. И вы знаете, это был чуть ли не самый спокойный город постсоветского пространства. Ну вот наряду с городом Грозный, которым руководит известно Рамзан Кадыров, который держит все в ежовых рукавицах, Киев тоже казался городом спокойным. И здесь вот можно сделать такой, если угодно, поворот. Почему мы вот на 100% уверены, что активисты, в основном из молдавских левых, ну, в случае Молдовы, которые справедливые требования высказывают правительству Санду, почему они наверняка уверены, что в случае ее политического краха, а часто это имеется в виду в рамках уличных протестов, митингов, акций, их жизнь станет наверняка лучше. Возможно, есть вот вероятность некоторая, небольшая, что им повезет создать кабинет великих реформаторов и, подобно Дэн Сяопину, стремиться в небеса. Да, такая вероятность есть. Но будем объективны, такая вероятность невелика. С большей вероятностью произойдет аппаратная победа других игроков в номенклатуре, и жизнь условной бабушки или ее прекрасной внучки, которая выходит на митинг, станет даже чуть-чуть хуже.
То есть картинку поменяют, а суть останется та же, да?
Конечно. Mm. Можно и вот такой емкой фразой это отразить. В этом смысле я вот прошу наших слушателей быть в известной степени скептиками, даже когда их сердце подсказывает, что надо людей безусловно поддержать.
Вот, может быть, вы в курсе, у президента Молдавии Майи Санду есть какой-то план по спасению своей страны, своего народа от краха, кризиса, бедности? Или она вот сейчас как такая картинка, как я уже чуть выше сказал, посидит, уйдет. И ее совершенно не волнует, что будет после того, когда она пост президента покинет. Не знаю, там срок или раньше срок. Тут уж неважно, я так думаю.
Ну, вы знаете, я не уверен, что у нее будет такая же жизненная траектория, как у легендарной Юлии Владимировны Тимошенко, в том смысле, что не факт, что она окажется в местах заключения. Может быть, ей удастся эвакуироваться в Бухарест или даже еще дальше в сторону Вашингтона, почему нет. Но вместе с тем, когда человек, очевидно, делает внешнеполитическую ставку исключительно на интересы Румынии, это фактически даже не скрывается, то надо быть готовым, что часть страны будет удивлена, ошарашена и будет в известной степени противиться этому курсу, даже в том случае, если ей на определенный период удалось стать де-факто главным политическим лидером в Молдове. Но, как я уже напомнил, постсоветское пространство говорит о том, что помимо карьеры успешного лидера есть еще и жизненный трек Юлии Владимировны. Человек не просто попал в тюрьму, а потом еще оказался на политической периферии, и ее фактически никто не знает. Все вот обсуждают команду Зеленского, Порошенко, кого угодно, но явно не Юлию Владимировну Тимошенко. Тоже вот исторический факт, с которым сложновато спорить.
Ну вот как-то, Дмитрий Игоревич, вы не очень радужную картину перспективы Молдавии нарисовали. Честно говоря, ну да бог с ним. Я думаю, что разберутся там они сами между собой. Я говорю вам огромное спасибо, Дмитрий Игоревич, за ваш подробный разбор тех тем, которые мы вам предложили. Эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов был на связи со студией «Радио Спутник».